Секунда позора. От Витебска солдат в поездах еще увеличилось. Да не командами по служебным командировкам, не возвратных отпускников, но каких-то самовольных поездщиков. Это проявлялось в чем-то. И была ли у них у всех станция назначения, и знали ли они, куда ехали и зачем, сомнительно. Теперь не стало им нужно брать билеты, шли в любой вагон, отчего и не ехать. Увидел и понял Ярослав хуже. Не те солдаты оскорбительны, кто расстегнут, чести не отдает, курит или семечки лускает, а кто перепоясан, да только офицерской шашкой и офицерским револьвером. Или еще хуже, сверх шинели, как солдаты носят Георгия, прицепил себе офицерский орден Станислав с мечами, да накрепь с поболтом. И таких 2-3 мелькнуло на пересадке в Полоцке. Это все приходилось грозно понять. Сорвали с офицеров, не подарены же. То все ехал и мучился от стыда, что не смеет заступиться за своих соседей по купе. Мучился, но и понимал, что он один не может изменить сломившегося общего положения. И вспоминал, что эти все солдаты сами не виноваты, что это наши младшие братья, которым не так объяснили. А вот с холодком почувствовал и себя самого под угрозой. А на станциях не только жандармов не стало, но и комендантских пунктов как будто. И вот что на Полоцком вокзале он заметил с удивлением. На такую увеличенную массу солдат стало офицеров совсем мало, куда меньше, чем их должно быть обычно. То ли не ехали вовсе, избегали, попрятались, то ли, представить нельзя, ехали, но переодевшись. Такого унижения для себя Ярослав не пережил. На пересадке в Полоцке он сам поволок свой чемодан, но вдруг вывернулся невысокий, веснущатый, скромный солдатик и сказал: «Ваше благородие, вам это неловко, дайте я перенесу». Солдатик оказался как из своей роты, совсем родной, нетронутый общим хамством. Да и все такие, лишь бы им очнуться, напустили на них пьяного мороку. Он же помог Ярославу и сесть на вилейский поездок. Тут уже и все вагоны были 3-4 класса. Но прежде, до 3 недели назад, когда Ярослав ехал в отпуск, на отдельных вагонах была надпись «Офицерский». Теперь такой таблички он нигде не увидел. В вагоне, куда попал Ярослав, было много народу, да все места заняты. И поперечные, и продольные, вдоль прохода. Тут не разложишься, не ляжешь нигде, кроме верхних полок, а те уже захвачены солдатами и мужиками. Но лежать и не предстояло. Через несколько часов надо было слезать на пересадку. В вагоне ни одного офицера вблизи себя, вокруг себя, на просмотре, не видел Ярослав. Сидели солдаты, мужики, бабы. Шинели, тулупы, поддевки, свитки, чуйки. Деревня и мелкогородская публика из недалеких мест. А офицеров как вымело. Как будто не на фронт шел поезд, не залегала рядом громада действующих войск. В иное время и представить бы лучше не мог Ярослав, как ему попасть в самую гущу простого народа. Но сейчас он не в себе, напряженно сидел с сомнением и томлением. Хотелось ему скорее бы себе в часть. Разговаривали все сразу в разных местах, но звонче всех были солдаты, их больше и слушали. Один солдат с наянливой игрой голоса самодовольно рассказывал, как в Петербурге повидал всех самых крупных бывших людей, и Штюрмера, и Протопопова. Да как же это ему удалось? А он сам их арестовывал. Публика вся обратилась к нему, онемела даже. И какие же они? И мог бы сбрехнуть парень, да не сбрехнул. Наслаждаясь своим приговором: «Да люди обыкновенные! Да я покрасивший их». А наискосок у прохода сидели 2 матроса гвардейского экипажа, неизвестно зачем, почему ехавшие в эту сторону на сухопутный фронт. Не уступая ловкому солдату, стали они рассказывать, что Гришка хотел помирить царя с немцем, а князья ему не дали, убили. Что теперешнее правительство хотело отпустить царя в Англию, и о том сносился царь с царицей шифрованными телеграммами, Но совет рабочих депутатов про все то узнал, накрыл и посадил царя с царицей за решетку. Уже недалеко было до Подсвилья, а там скоро и ветка глубокая. Казался полон их вагон, но во встречных поездах виделось еще куда полней, и все солдаты в такой густоте, что и на площадках стояли. Откуда же и зачем столько их ехало прочь с фронта? Столько их ехало, непроверяемых ни по билетам, ни по документам. Получас за получасом шла вагонная жизнь. То покачка и постук, то остановка. То при подаче назад перебегающий лязг буферов, то вперед натужный скрип тяг. Кто-нибудь бегал с чайниками за кипятком, разливали по жестяным и эмалированным кружкам, пили на столиках и на коленях, доставали снеть из мешков и рушили. В своем отделении все претерпелись к своему поручику. Он не казался тут странным, лишним, а как в своей части. Настроение было у всех самое мирное, разговоры растекались на свои кожные, а о Питере, о царе, о революции и не вспоминали больше, и не говорил никто. Но когда-то надо было выйти в уборную. Ярослав пошел. Не только обычной болтанкой поезд мешал идти, но нагорожено было в проходе и мешков, и ног, выставленных и поперечных, и не все подхватывались убирать их, а должен был Ярослав аккуратно обступать или вежливо просить. Уже серело. К вечеру было. Проводник поднимался к фонарям в перегородках, проверял, менял свечи. А в узком тесном тамбурке перед уборной, где накурено было вовсе СИЗО, вольно стояли трое крупных солдат и друг другу покрикивали сквозь грохот поезда. Может быть, они только всего, что курили, или для вольности стояли тут. Но не мог Ярослав тронуть ручку уборной, прежде не спросив: «Вы не сюда, товарищи?» А как было спросить? Ярослав любил говорить солдатам «братцы», но здесь бы это звучало заискивающе. «Товарищи», теперь все говорили так. Высокий худой солдат, черноусый дядька хохладского вида, с подвижной мимикой, сутулился через дым, наклонился к поручику, одну щеку перекосив, глаз прищуря, и крикнул, перекрикивая грохот поезда: «Самый сильный тут над колесами, да в маленьком тамбуре!» Нет, просто крикнул на поручика: «А, вот он! А ну, сымай шашку, ваше благородие, и револьвер сымай! Сдать оружие!» Холодно горячим исполоснуло поручика Харитонова. Он вскинул подбородок. Толчком к действию. Но какому? Уже нельзя ответить примирительно. Уже невозможно искать добрый тон. Но что? И не первому переступить непоправимую границу. Как знакомый, неотвратимый, нарастающий подлет близкого снаряда. Вот сейчас грохнет. И ничего нельзя остановить. Под ногами грозно стучало, унося наискось. А второй солдат, который ближе стоял, с тупым, невыразительным, одутловатым низом безбородого лица, без выражения и без крика, рта не раскрыв, сразу взялся за портупею, за косой ремень, на котором держалась офицерская шашка, рвануть. Во вьющуюся секунду Ярослав Харитонов как вывелся из тела своего, уже попрощавшись с ним. Все равно подошло прощаться, уступить нельзя, и что-то случится сейчас невообразимое. Вывелся в жалости к своей несостоявшейся молодой жизни, к этому глупому попаданию, к этому жалкому концу мечтавшегося офицерского пути. И черноусый, нагнувшийся, высказывал, чтоб шутку затеяли, а глядел, как разбойник. Всего-то вот так предстояло кончить, сейчас. Кончить, потому что отдать оружие не мог, и остаться жить после оскорбления тоже. Выхватить шашку было негде, разве только подбоднуть черноусого обушком, но отбиться руками в тесноте от трех здоровых нельзя, и отступить назад через прихлопнутую дверь опоздано, а еще можно было выстрелить в одного. И, не решив, не соображая, сама проворная правая шмыгнула по боку расстегивать кобуру. Молодой, широкая челюсть, уцепясь за портупею двумя лапами, а еще не рванул, сам себе загораживал и не видел. А черноусый дядька заметил и долгой левой перехватил правую Ярослава, вжался пальцами. «А гаденыш, кусаться?» «Это кто гаденыш? О ком говорилось?» Не успевало вместиться в сознание. Уже не хватало силы и простора. Оба локтя уперлись сзади в стенки. Освободить руку при пистолете или спасти шашку. А тут из дыма насунулся еще и третий. Это был сильно широкоплечий, шароголовый, мрачный боровок. И глаза маленькие, страшнее этих обоих. И от этого, как не от первых двух, понял Ярослав, что пощады ему не будет сейчас. Свирепый этот с кабаньим оскалом, короткими сильными руками, как будто в разведке на языка, насунулся вот на немца. И этот третий закричал яро: «Стой! Стой!» Уже без того стоял Харитонов, откачиваться некуда и не хотел. С презрением к этим трем неблагодарным тупым дуракам, растоптавшим всю его веру в русского солдата, оставалось рук не отдать шашку, не отдать пистолет, и то уже не хватало. «Стой еще, лютей!» – кричал Кабанок. «Стой, не трогай! Это же наш поручик! Это свой!» И совсем насунувшись, Ярославу к лицу, как бить его хотел головой в подбородок и перекрикивая грохот колес: «Ваше благородие, да ты помнишь меня? Я Качкин, Аверьян. Мы из Пруссии выходили вместе». И спускаясь обратно в уже покинутое тело свое, возвращаясь жить в чести, Ярослав помягчевшими, послезевшими глазами снова увидел этого увалистого кабанка, короткоухого, как тот показывал тогда над могильной ямой, что копать будто не в силах. «Качкин ваш возбродь по-всякому может, и ничего не докажете». И его решительное лицо не выражало виноватости. Ноги огорячились, отмякли, опадали.